Приветствую всех вас, дорогие друзья, со святками. Мы простились с вами с Рождеством Христовым, Богомолодец остался почивать в сердцах верных своих учеников. И сегодня всех поздравляю с Царским Новым Годом, памяти Василия Великого, образ которого находится от меня слева. А внизу, вы видите, нас уже ожидает рядом с лампадочкой горящей преподобный Серафим Саровский на фоне иконы Воскресения. За мной рождественская елочка, украшенная праздничными игрушками, фонариками, шариками, белые розы, как всегда, благодаря службе Zoom-конференции. Итак, посвящаем сегодняшний наш эфир конференционный святкам. Время сокровенное, время потаенное, время молитвенного собеседования с воплощенным словом, время обновления душ и телес, умов и сердец. Время благодатное, когда царствует над нами и внутри нас тишина, и тише гладь, и Божья благодать. Новый год – течение времен делает очередной виток. Вечность пронизывает собою поток времени и пространства. А мы с вами вновь встречаемся после небольших святочных каникул. На нас с высоты славы своей взирает Василий Великий. Впрочем, он меня поправляет. Слава не его, а ему усвоенная Христова слава, в которую он вошел по приглашению Спасителя, некогда и ныне говорящего Отцу. Хочу, чтобы любящие меня видели славу мою. И так как они со мною пребыли в напастях моих, мы с тобою по общему согласию даем им царство, приуготовленное для учеников моих еще прежде сложения мира. Эту славу святитель Василий полюбил с юных лет, а восприняв таинство крещения, уже восходил по ее, так сказать, ступеням и степеням, что и запечатлел в своих писаниях, в частности, его брат, не уступавший святителю Василию в высоте умозрения духовного, Григорий, епископ Ниский, говорил, что когда он погружается в шестоднев, написанный кесарийским епископом, то его дух приемлет посредством писаний шестоднева, толкования на начальные стихи книги «Бытия», приемлет просвещение вечным божественным светом. Представляете себе, каково качество писаний святителя Василия? Впрочем, не только писаний, но и устного слова. К нашему рассказу вспоминается впечатление преподобного Ефрема, сирийского пустынника, который с нарочитой целью проделал немалые путешествия, чтобы своими собственными глазами увидеть святителя Василия, и застал его в храме, поучающим народ утонченному и просветленному взору сирийского анахарета, открылось необычное зрелище. Из уст святителя Василия исходили как будто огненные всполохи, которые просвещали и согревали сердца слушателей. То есть он, святитель Василий, говорил, беседовал силой Святого Духа, который зримо жил в своем избраннике, соделав его палатой мудрости. Действительно, законоположение Василия Великого и его нравственные правила для иноков и всех христиан, извлеченные из Священного Писания, вошли в сокровищницу Божьей Церкви. Болото, я делаю вид, что мы с вами как будто не знакомы, понимаете, по известным причинам, потому что народ настолько болезненно воспринимает личное общение, как будто бы я перебежал, знаете, на сторону врага, как будто бы я сдаю позиции, и потом некоторые особы, слово «особа» общего пола, да, хотя первого склонения, непонятно, мужской род или женский, но вот некоторые особы потом дают мне понимать, что Zoom-конференции как такова их не интересует. Им важны только вот знаки личных приветствий. Поэтому я делаю вид, дорогой Георгий, что мы шапочные, знакомые, я вам ничего не должен, вы мне ничего не должны, так говорит апостол Павел, кроме взаимной любви. Вот. Но продолжим. Мы с вами оказали сейчас честь, скромный словесный венок положили к стопам святителя Василия Великого в надежде на то, что он помолится за нас всех, и наша Zoom-конференция будет расширяться, набирать силы, как молодой сосновый лесок, каждую весну прибавляющий деревца, появляются новые иголочки нежные, такие бледно-зелененькие отросточки, если вы знаете, на хвойных деревьях. Здравствуй, племя молодое, незнакомое. И вновь возвратимся к сегодняшнему утру, празднику осьмодневного обрезания Господа Иисуса Христа, отменившего этот обычай. Однако подклонившего, так сказать, свою шею под бремя Моисеева закона, который должен был уступить место духовным предписанием Нового Завета. И действительно, мы, новозаветные христиане, независимо от нашего родового происхождения, от скифов, от эллинов, варваров, от иудеев ли, мы приходим, мы входим в лоно Матери Церкви, и наша забота получить духовное обрезание, обрезание не телесных членов, но сердца своего. Замечательно, что в Священном Писании есть обращение к древним иудеям первого столетия с обличительными словами: «Вы не обрезанные сердцем, постоянно противившиеся законоположением Духа Святого». Кто это люди с необрезанным сердцем? Это те, кто не захотел еще укротить свои страсти мордасти. Вот такое типично русское выражение пишется через дефис: страсти мордасти, рифмованные слова, которые, видимо, составлены в обличение нам, потому что страсти всегда написаны на лице обладаемого ими, будь то гнев, от которого темнеют глаза и белеют губы, или движение нечистоты плотской, павлокой такой блестящий, тоже мутноватый, покрывающий взор человека. Или пойдет речь о унынии, накладывающем свою бледно-зеленую печать на человеческое лицо. Зависть, как вы знаете, и сушит, и каким-то нездоровым зеленоватым оттенком проявляется на нашей физиономии. Наша задача – отсечь эти архитектурные излишества, которые обезображивают умную душевную природу человека, а отсечь, пользуясь теми орудиями, тем ланцетом, который сам Богомладенец Христос нам дарует. Что это за ланцет или кортик, или короткий меч, обоюдоострый? Это, конечно, Слово Христово. Это Слово разделяет душу и дух, проходит до разделения составов и мозгов. Это меч обоюдоострый. Впервые этот меч человечество увидело по изгнании из рая, когда, обернувшись, Адам и Ева, потерявшие лепоту, красоту, светлость, бесстрастие, украшавшее их естество до грехопадения, увидели грозного ангела с обоюдоострым вращающимся мечом. Навеки небожитель закрыл вход в райскую обитель тем, кто уже и не мог в нем, в раю сладости, пребывать. Вот этот меч нам дарован теперь в качестве спасительного орудия, и в сегодняшнем евангельском чтении мы слышали, что ангел возвестил сначала Марии Богородице, а затем святому Иосифу Обручнику повествование от Луки, возвестил имя имеющегося родиться Бога-человека, имя Иисус, что значит исцеление, спасение – в имени Иисуса сокрыто значение прощения, избавления от греха, от грехов. Избавление, даруемое по вере в Него, Бога Слово. Вот этот меч нам совершенно необходим, чтобы отсекать от сердца щупальца страстей, возвращая нашей душе Богом задуманное благообразие, светлость и чистоту. И так ясно говорят об этом апостолы: нет иного имени под небесами, которым надлежало бы человечеству спастись, то есть усвоение нашей падшей природы Богу всесильному, всеблагому и всепремудрому совершается через обращенность этого естества к Спасителю, к Господу Иисусу Христу. А обращенность, устремленность к Иисусу Христу не может не выражаться в призывании нашего Спасителя. «Стучите, и отворят вам. Никто не приходит к Отцу, токмо мною. Я есть дверь, и кто войдет этой дверью, то и спасется, тот и спасется». Вот меч, который мы должны вынимать из ножен постоянно в течение дня, как это, между прочим, делает Добрыня Никитич на замечательной символической картине «Три богатыря» Васнецова. Я вот давеча был в деревенской тиши и рассматривал большую литографию этой картины. У меня есть теперь свое понимание, осмысление духовного значения этой картины, но об этом как-нибудь в другой раз. Так вот, этот меч нам совершенно необходим, чтобы противостоять темным силам, пытающимся инъецировать, заразить нас страстями гордости, гнева, похоти и других страстей. И всякий раз, когда мы вкладываем сначала ум, потом сердце, все наше существо вкладываем в это имя, сродняемся с ним, устремляемся в едином импульсе духовном к источнику божественного света и очищения: «Господи Иисусе Христе, очисти, помилуй, помоги, дай силы к сопротивлению, Господи Иисусе Христе, изми меня, вытащи меня из тьмы кромешной, Иисусе Христе, освети душу мою, Иисусе Христе, помилуй меня». Мы как будто бы освещаем окружающее нас духовное пространство светом этого обоюдоострого клинка. И удивительное дело, если соединяем веру с любовью к Спасителю, если молимся в простоте и незлобии, то Господь, завидев наше старание, наше терпение, наше постоянство, внимательность этого делания, неизменно являет нам свою помощь, как об этом сам и говорит: «Не защищу ли рабов своих, вопиющих ко мне день и ночь? Отец Небесный не подаст ли вскоре ослабу рабам своим, вопиющим к нему день и ночь? Изму его и прославлю его, долготой дней исполню его и явлю ему спасение мое», обещает нам Спаситель словами 90-го псалма, только за то, что мы познали имя его, полюбили это имя, сроднились с ним. И на праздник обрезания, позвольте, дорогие друзья, мне обратившись к своему пособию, другого пока нет, прочитать размышления об этом замечательном клинке, об этом лезвии Богом нам данном, о молитве Иисусовой. Она как легкий мост меж небом и землею, как путеводная из лабиринта нить сияет в совести таинственной звездою, которой даже в полдень свойственно светить, а по утрам она бывает снежной манной, что некогда на Аравийские холмы спускалась тихо-тихо в драгоценной стамне чаши. Ее столетиями евреи берегли. Привилось в сердце виноградную лозою. Без насыщения пью ее трезвящий сок. И как Адам в раю, укрывшись под листвою, в стволе лозы я слышу благодатный ток. Она себя являет в легком оперенье, едва подует нежный ветер за спиной, крыла меня влекут прочь от земли тленья, поддержки их лишусь и буду сам не свой. Она, как мягкий воск, острее тонкой бритвы, воистину немало к ней попасть в друзья, а обручение с Иисусовой молитвой, вхождение в царствие, ему же не есть конца. Действительно, действительно, это дар драгоценный, который должно воспринять с великой благодарностью, я бы сказал, с детской верой и взрослой любовью. Не случайно Спаситель наш говорит, узок этот путь, немногие предпочитают его найти. Другие вот идут в противоположном направлении, утоптанной дорогой. Однако, кто ищет, тот всегда найдет. И хорошо апостол говорит, сравнивая Слово Божье, а молитва – это тоже Слово Божье. Мы ведь текст Иисусовой молитвы взяли из Нового Завета, помните, исповедание апостола Петра. «Ты, Иисус, Сын Бога Живаго». Вот она, молитва Иисусу, Иисусе Христе, Сыне Божий. И хорошо апостол Петр свидетельствует в своем послании, что мы будем обращаться к Священному Писанию, к Слову Божьему до тех пор, покуда не взойдет утренняя звезда в нашем сознании, в нашем духе. Вот эта утренняя звезда, аз есмь звезда, утренние слова принадлежат к Сыну Божию, Господу Иисусу Христу. Он сам, наподобие Вифлеемской звезды, озаряет небосвод молящейся прилежно человеческой души и ненасильственно вечным своим светом. Ты, Господи, дивно просвещаешь от гор вечных, вот оттуда, из небесной сферы, Господь дуновением божественной благодати, незримый обычными глазами светлостью, влечет молитвенника к иным горизонтам, а на том берегу свершилось совсем не то, что воспевал русский певец Маленин, но там, за гранью видимого мира, премудрость Отче приемлет в свои объятия Христова ученика и влечет его в страну спасения. Этой страны достиг преподобный Серафим Саровский. Вот его маленькая фигурка на золотом фоне, он как будто из вечности на нас смотрит, правда? И кому не знаком его призыв, его девиз, его речение, как будто визитная карточка Саровского светильника: «Стяжи мир, и тысячи вокруг тебя придут в движение спасительное, увидят свет в конце туннеля». «Стяжи мир». Что это значит? Конечно, речь идет не просто о благодушном настроении, о какой-то учтивой улыбке, о хлебосольном таком радостном возбуждении. Это все неплохо, но мир, который предлагает стяжать преподобный Серафим по собственному примеру и образу, это Христос. Христос есть мир наш. Об этом он говорит прямо: мир имейте в себе. Христос упраздняет вражду, а ведь в падшем нашем естестве плоть воинствует на дух, и плотью мы называем не тело, но грех, как сосредоточие и совокупное действие страстей. Стяжать мир возможно, лишь пригласив Христа, подвигоположника, сразиться с этой тьмою кромешной в нас пребывающей, чтобы сам Господь, вооружившись бичом, изгнал из нерукотворенного храма нашего сердца торгующих, менял овец, волов. Речь идет о навязчивых помыслах, речь идет о мечтательности, речь идет о каких-то приступах состояний богопротивных, ну, например, раздражение, всем известно, что это такое, или какая-то гнетущая печаль, или какое-то воспаление нездоровой похотливости. Стяжи мир, то есть упраздни эту вражду, пригласи божественного миротворца, чтобы тебе действительно убедиться в том, что глубокое твое сердце стало обителью небесного мира, того мира, который снисходит свыше, это премудрость Божья. Эта премудрость чиста, кратка, тиха, исполнена плодов милосердия. И когда сам Господь вытеснит из нашей души страсти, когда Он печатью безмолвия закроет вход в сердце непрошенным гостям, в суете и гордости житейской, вот тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запеликает на скрипке. Дети хорошо об этом поют. «Георгий, вы меня поддерживаете, пока я тут разглагольствую, и Галина там критически что-то шепчет. Ну, батюшка увлекся в какой-то степи, он пошел уже, поет там что-то из детского репертуара». Вы так локотком ее: «Молчи, супруга! Да, батюшку понесло, но он умеет вовремя и нажать на тормоза. Не первый раз ведет зум-конференцию. Сейчас же будет отвечать на наши вопросы». вопросы разные идут. Батюшка, скоро весна наша, болото начнет жить своей жизнью. И уже не просто кузнечик запеликает на скрипке, а лягушачьи концерты пойдут. Как нам тогда выполнять предписание зум-конференции? А вот-ка я посмотрю, еще раз обращусь к книжечке своей, подсказке, палочке-выручалочке, и вот вижу под разделом преподобный Серафим Саровский продолжение заданной нами темы о клинке обоюдоостром, о тихой молитве, которая гармонизирует окружающий мир, успокаивает сердце и привносит человеческое счастье в наше жилище. Канавка старца Божьего Серафима своей великой высокой тайной меня влечет к себе неодолимо, ее познать, смиренный отче, дай мне. И вот с этого эпиграфа еще маленькое лирическое размышление. Благословением Серафима, читатель, ты бы захотел попасть в Дивеевский удел и девой чистой быть хранимым, добраться до святой канавки отнюдь не всякому дано, как держит бабочку булавка и нитку льна веретено, так скованы и мы порою во внешнем нашем бытии, но богородичной тропою под силу каждому пройти. Достаточно одной молитвы, ее мы знаем наизусть, для темных сил острее бритвы, для христиан духовный путь, ведущий от земли на небо. А преподобный Серафим питаться ею словно хлебом велит всем нам. Враги, как дым, рассеются в единочасье, вложив ее в свои уста, мы тотчас обретаем счастье. Оно в познании Христа через Иисусову молитву. Ты, старче Божий Серафим, на поле воин не один, благослови и нас на битву. Дорогой Владислав, польский королевич, я надеюсь, что святки провели вы достойно, в тишине собственного дома, воспользовавшись праздничным временем, взяли в руки отвертку или какой-то там, может быть, пассатижи, завинтили какой-нибудь шурупчик, отвалившийся от ручки холодильника. Владислав, вы меня слышите? Я выражаю эту надежду, что вы, взяв изоляционную ленту, перевязали в туалетной комнате вот это кресло под мрамор, сделанное с тем, чтобы не развалилось оно на ходу. Словом, потрудились на домашнем фронте для дома, для семьи. Сам-то я, признаюсь, не рукастый человек, живу на всем готовом, так хоть вы восполните мою вот эту отстраненность от житейских хлопот. Ну, давайте мы посмотрим теперь, дорогие друзья, на вопросы. Как раз прошло 30 с чем-то минут, и пора посмотреть ваши вопросы. Заранее, дорогие друзья, я вам напоминаю, что не имею возможности исчерпать их до конца. И заранее хотелось бы предупредить излишне въедливые и беспокойные умы, что я не в силах трехстраничные и не вполне ясно выраженные недоумения здесь на конференции передавать один в один. Вот, ну, потихоньку, по чуть-чуть. Ваша беседа 25 января. Это у нас будет в Доме литераторов встреча. И представлена очень, по-моему, хорошо изданная небольшая книжица под 100 страничек «Чашу Господню приму» о том, как сохранять с Божьей помощью в сердце полученную благодать, полученную в таинстве причащения. Вопрос. Беседа рассчитана на новобранцев или будут монашествующие Алексеевского монастыря? Так монашествующие Алексеевского монастыря, они и есть новобранцы. В то время как иные, может быть, сбежали от военной духовной операции и сидят где-то в пищевых центрах точкой вкусно. Монашествующие особенно у нас не имеют времени ходить в Дом литераторов. У них столько послушаний, столько трудов. Так что вы не волнуйтесь, беседа рассчитана на всех и каждого. Как вот и наша Zoom Conference. Батюшку, я вижу, и на болоте слышит, и в польском королевстве, и каждый берет то, что ему близко и родственно. Планируете ли вы затрагивать военно-политические темы? Вы знаете, все хорошо бывает тогда, когда мы сообразуемся с местом собрания, с публикой, с целью этого собрания. Думай, что говоришь, кому говоришь, где говоришь, для чего говоришь и какие будут последствия из твоего разговора. Итак, я думаю, что во втором отделении вопросы поступят, и я с удовольствием буду на них отвечать, как меня Господь вразумит. Записочки из зала, да, пожалуйста, подавайте, только, пожалуйста, посмотрите предварительный учебник Розенталя «Русский язык. Пунктуация и орфография». В случае, если в вопросе будет более 2 орфографических и 3 пунктуационных ошибок, ваши вопросы могут быть отложены в абсолютный конец нашего собрания. Понимаете, как все ответственно? Вот. Смотрим дальше. Как распознать волю Божью? Воля Божья, вот Елена Ивановна прекрасно знает, что воля Божья распознается нами следующим образом. Прежде всего, мы раскрываем Священное Писание и находим там все, что относится к воле Божьей. Например, прекрасные слова апостола Павла. «Воля Божья о Христе Иисусе заключается в том, чтобы за все благодарить, всегда молиться и всегда радоваться о Господе». Распознавать волю Божью мы должны неспешно, без рывков, без судороги, то есть требуется время и терпение, когда эта воля Божья не лежит на поверхности. Скажем, вы размышляете, будучи юным человеком, вам следует продолжить образование, поступить в высшее учебное заведение. Вы спрашиваете себя, кто я, физик или лирик? Мне, например, было совершенно очевидно в свое время, что я лирик, а не физик. У меня даже королева наук носила название математиха. Математиха, понимаете? А вы, может быть, одинаково талантливы, как Аристотель. И математические науки вам легко даются, и язык у вас подвешен. Поэтому воля Божья познается неспешно. Неплохо вопрошать опытных, поезжайте на Гусиное болото, там вам скажут о преимуществах естественно, научного цикла, может быть, направит вас в военно-политическую академию, или вы, может быть, съездите к Елене Ивановне, она у нас профессиональный учитель русского языка и литературы, скажут, ну, вам зеленый коридор на филологический факультет, где училась моя дочь, где учился батюшка Артемий, где вот Ирина Логвинова училась и преподает сейчас даже литературу в одном из московских вузов. То есть воля Божья познается не спеша и требует еще уравновешивания сердечных весов. Сердечных весов. Если хочешь, чтобы сам Господь Бог своим перстом обозначил тебе путь движения, не склоняйся ни к правым весам, ни к левым. Жениться али не жениться? Господи, я честно не знаю, а ты лучше меня знаешь, где ждет меня спасение. И вот уравновесил сердечные свои весы. А, скажем, Ольга Просветова встретилась тебе в храме и говорит, душечка моя, я, конечно, примером тебе послужить не могу, но если ты за всех нас выберешь путь восхождения к Богу без земной суеты, и как на Zoom-конференции нас учили, обручишь свою душу тайной сердечной молитве за нас, членов Zoom-конференции, за Россию, за всю Вселенную, за весь человеческий род, то откроет тебе Бог такие горизонты, и явит, как бессмертный и нетленный жених твоего сердца, явит тебе такую легкость и красоту, что посмотришь ты окрест себя на малахольных-то, на современных мужичков, женихов, и скажешь, мне не по силам тащить на себе этот мешок с цементом, последний положительный жених на гусином болоте, мой друг Георгий. А что там за ними? За ним идет, не знаешь. Ну, по-моему, я опять куда-то уклонился от вопроса. Как научиться беспрекословному послушанию? Дорогие друзья, вопрос очень глубокий, очень серьезный. Ведь научиться такому святому послушанию мы можем и должны, взирая на Господа и Спасителя Иисуса Христа, который дышал, как человек, преданностью Отцу, который всегда прославлял имя своего Небесного Отца, который всегда смиренно служил своему отцу и был послушлив ему до конца, до смерти и смерти крестной. Если человек вбирает в себя Дух Иисуса в смирении и простоте, запечатлевает как жемчужину имя Иисусова в глубоком своем сердце, то сам Господь запечатлеет дух этого святого послушания воли Божией, учащий нас всегда благодарить, всегда молиться и всегда радоваться, что мы служим Господу Иисусу Христу. Но выковывается это добродетель с великими трудами, неспешно, по мере стяжания нами полноты смирения, то есть признания совершенной зависимости от Небесного Отца. Однако суть этого послушания очень проста. В трех словах. Береги сердце от зла. Храни сердце в мире. Не допускай, чтобы в сердечный сосуд упало какое-то токсичное насекомое, нехорошая мысль, гордостная, нечистая, злая. Обороняй свое сердце от непрошенных гостей, и потихонечку придешь к пониманию, что есть послушание нашему Создателю. А вот хочется, чтобы послушание было не болезненным, а радостным. Терпение, терпение и время. Будет тебе дудка, будет и свисток. Потерпи немножко, миленький дружок. Per aspera ad astra, через терния к звездам. Мы, конечно, найдем в аскетических пособиях свидетельство, что окормление духовное у преподобного Серафима Саровского для его пчелок с мельничной обители, девушки там жили в довольно суровых условиях, но окормление у преподобного Серафима отзывалось радостью, а не болезненностью в их душах. Такой был преподобный Серафим, смиренно мудрый и молитвенно благодарный, что рядом с ним, знаете, даже зимой мог появиться кустик со свежей клубникой. Не из теплицы, а вот так вот прямо у вас под ногами вдруг явившийся. Преподобный Серафим был, с одной стороны, очень строг. Почитайте, какое молитвенное правило он этим девушкам с мельничной обители дал. Непрестанно они должны были молиться. А с другой стороны, необыкновенно мягок, разрешал им иметь под подушкой сухарики. Да. И чтобы не унывала душа, даже ночью разрешал им сухарик в уста положить, как какую-то аскорбинку, аспиринку. Говорил им, что надобно иметь дух веселый и радостный, а не унылый и апатичный. Что вот, Владислав, мне импонирует в вас, что вы, как духовный лидер вашей семье, учите супругу иметь дух радостный и веселый, и поете перед сном: «Не надо печалиться, вся жизнь вечная впереди, веселится и ликует весь народ, весь народ, весь народ, мы едем, едем, едем в далекие края». Понимаете? Вот, так что обращайтесь к Владиславу. Гусиное болото далеко, до Георгия, моего друга, доедут единицы, а те, кто не доедут, так в болоте и погибнут. А вот Владислав где-то живет тут на Солдатской улице, где-то тут в Бауманской заставе. Вот, ему задавайте эти вопросы. «Батюшка, плачете ли вы, молясь о своей неисправности? Или в вашей молитве одна радость и мир, уже без слез о грехах?» Вы видите, дорогие друзья, что это переход на личности. На личности, правда? То есть в такой блаженной простоте какой-то там светик-семицветик обращается ко мне, чтобы я вот так вот раскрыл котомку своего измученного сердца и выдал на гора вопрос о своей личной духовной жизни. Вопрос, конечно, в этом отношении немножко неграмотный, потому что лучше бы и кивоком задать его. Но, тем не менее, я могу ответить в простоте, что всегда сознаю свою неисправность, а как же без этого? И в сознании своей неисправности, утверждаясь, всегда вспоминаю, что Господь пришел призвать не праведных, а грешных. Он пришел призвать не тех, кто осознает себя здоровяком таким, с бычьим сердцем, а пришел призвать больных, тем, кто сознает себя несовершенным и даже, более того, погибающим. Спаситель обнимает ту душу, которая исповедует собственную погибель в отрыве от Христа. В этом смысле нам даже есть чему поучиться у всесветного хулигана, как назвал себя Сергей Есенин. В одном из стихотворений Рязанского цикла он пишет о том, как подходит к древнему Иоанна Богословскому монастырю неподалеку от родного Есенинова села Константиново и просит Создателя взыскать погибшую душу свою. Видите, как он искренно и смиренно сознавал и исповедовал состояние своей души. Поэтому, наверное, ни у кого из землян не бывает молитвы, сотканной лишь из радости и мира. Но если бы вы читали Псалтирь, то нашли бы ответ на ваш вопрос, не требуя от меня такой предельной откровенности. А что говорит царь Давид в ответ на ваш вопрос? Вечер водворится плач, а на утро радость. Сеющие слезами радостью пожнут. То есть, если вечером вы покряхтите, потужитесь, распнете свою гордыньку, раскроете пред Богом язвы своей души, не унывая, покажете небесному врачу, его всепроникающему взору, что болит у вас в сердце, то, поверьте, на следующий день, на воскресной литургии, вас преподобный Серафим так утешит, что ни в сказке сказать, ни пером описать. И в духе улыбнется вам преподобный Серафим и скажет: «Ваше боголюбие, не должно унывать. Радость моя, Христос воскресе». И действительно, воскресший Христос обильно осеняет христианина в награду за эту тугу, за этот исповедальный плач, за внутреннее сокрушение. И поэтому для нас драгоценность состояния, описанное тем же царем Давидом в других строках: «Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно, Бог не уничижит». Помолимся о новоприставленной Инне Чуриковой. Да, конечно, помянем эту замечательную, как считают, гениальную артистку. Я смотрел один единственный фильм в юности с ее участием «Начало», где она в роли Жанны д'Арк. «Кто любит Францию, за мной». Этот фильм вошел в мою жизнь навсегда, то есть время от времени я вспоминаю ее, знаете, короткая такая стрижка: «Дайте мне крест, дайте мне крест». Она была верной супругой, верующей душою, и, несомненно, чувства добрые в народе нашем пробуждала. Пусть воздаст ей Господь за ее труд, за служение России, так как она понимала это служение своей благодатью и, как зрелую пшеницу, жнец серпом срезает и полагает в житнице, так пусть Господь ее душу упокоит и светом нерукотворенным просветит на 80-м году жизни. Высокая температура у Анны Морозовой плюс 39. Да, это наша участница нашего зум-движения. Помолимся и не только о ней. Там я знаю, что и у нас кто там, Малаховы там, тоже где-то на выселках тоже побаливают. И за всех наших монастырских крестьян давайте помолимся, чтобы Господь восставил, укрепил и помог. Что это за преподобного ученица Антония, которую стали поминать вместе с нашими алексеевскими Анной, Матроной и Ефросинией. Я думаю, что вы ошиблись. Речь идет либо об игумене Антонии и дне ее поминовения. Это знаменитая строительница храма всех святых, игумени Антония, в последней трети и в середине XIX века она нашу обитель привела в цветущее состояние. Думаю, что речь идет именно о ней. Она не является преподобной мученицей, а просто ее поминают в дни ее именин или кончины, или дня рождения, как преснопоминаемую игуменю Антонию. Факт святок. Вот видите, как народ пишет по-современному: факт святок. Мир душе моей не дарит. Все житейские шишки мои. А вот Владислав поет супруге эту песню: «Не надо печалиться. Вся жизнь впереди. Сколько бы шишек не высыпало на вашу голову, сколько бы шишек вы не набили, вы не взошли в степень Акакия Синайского, руководитель духовной жизни которого, пожилой человек, не оставлял его и одного дня не оставлял без фингала, мог поцарапать ему лицо, мог как-то подвывихнуть его руку. И святой Акакий, конечно, назиданий словесного не получал от этого своего руководителя, но имел такое удивительное устроение, что он говорил: «Господи, сегодня меня старец пальцем не тронул, не лишился я ли я твоей благодати?» То есть он благодарением это нечеловеческое обращение терпел, и Дух Святой еще при жизни Акакия, еще довольно молодого человека, осиевал его и неизреченно утешал и раскрывал ему тайны вечной жизни в воскресшем Христе. А уж когда на могилку пришел автор лествицы вместе с этим условно-досрочно освобожденным старцем и сказал: «Акакий, ты умер!», то они услышали голос небес, исполняющий волю Божию в том, чтобы всегда радоваться, за все благодарить, терпеть самоукорением, но не отчаиваться, умереть не может. Исполняющий волю Божию жив будет вовек. Поэтому ваши шишки в сладость обратятся. Это общее пророчество нашей Zoom-конференции. Правда, вы меня поддержите? Давайте попророчествуем этой душе, которая на пятках шпоры, на лбу шишки, в животе несварение, бурчит там что-то, в колене вода булькает, в ушах шум, в глазах черные мухи. Давайте попророчествуем этой нашей бедолашке и пожелаем ей обильную благодать Святого Духа. Если мы все вместе выдохнем и дохнем этой благодатью, дорогие зумщики, вот если вы сейчас на меня посмотрите, я вот сейчас набрал воздуха, и на счет три давайте мы с вами так вот выдохнем, а в душе у нас пусть звучит имя Иисуса Христа, помилуй. И вот этим веянием обдадим мы вот эту нашу, набравшую шишки сплошные, душу. И уже вечером перед сном пусть осенит ее благодать Святого Духа. Владислав, не очень я причудливо, не странно вам кажется вот это мое предложение? Нормально, да? Давайте хотя бы вы в вашем польском королевстве из болота втроем уже будет достаточно. Остальные как хотят, волонтеры. Вот набираем, набрали, и на счет три, раз, два, И вышла благодать, ну от всех-то нас, правда, от нас не умалилась. И пусть познает эта душа присутствие Божье не в буре, не в вихре, не в огне пожигающем, не в землетрясении, разрушающем скалы, а в веянии тихого ветерка, в гласях лада тонко. И не знаю, утром останутся ли у нее эти шишки или кровоподтеки, что там она себе ногти содрала, пытаясь забраться на скалу боговидения. Но пусть придет к ней благодать, и она утром скажет: «Дорогие члены зум-конференции, мне и верится, и плачется, и так легко. Дуньте еще, пожалуйста, в мою сторону». А мы скажем: хорошенького понемножку, самим не хватает. Иди к нищим и купи у них елея. Вот так будет хорошо. Ну что у нас? По-моему, мы с вами прекрасно завершили все в план. Списались, остались одни поздравления. Уже мы разобрались с нашей бедолашкой. Вопросы у нее все те же самые. Ушел трамвай прямо из-под носа, а я его ждала, ждала. Минуточку, ушел трамвай прямо из-под носа, а я его ждала, ждала. Теперь страдаю от поноса. Теперь страдаю от поноса, едва на зум сейчас пришла. Мама дорогая, ну не самая это страшная вещь, ушел трамвай из-под носа. Вот, что касается поноса, я рекомендую этот самый гель. Интерсгель, прекрасно принять интерсгель и что-то закрепительное, да, уголек, наверное, пару угольков из камина выгребайте и жуйте уголек. А мы с вами уже, господа, заканчиваем. Вот у нас остался последний вопрос, тоже от, да, мы выяснили, что на Рождество у нас случилась исключительная ситуация, и сторожу нужно было ехать в свою Рязань. У него уходил как раз последний троллейбус на Рязань, и поэтому он трое суток без перерыва до Рождества нес дежурство, ему надо было кровь из носа успеть на этот троллейбусе, поэтому он сорвался, не выдержал, говорил: «Очищайте помещение, я должен успеть на свой троллейбус, последний троллейбус в Рязань». Народ говорил: «Помилуйте, а нам-то куда идти? К Сергею Колупаеву в окопы, что ли, туда?» Вот. «Окопы слишком узкие, все там не поместятся». Короче говоря, я выяснил, что случилась такая несуразность. Вот, Ваня Иваньков, здорово, вижу, почему не спишь, мальчик. Вот, случилась несуразность, он обещал, что больше не повторится этой ситуации, мы будем служить Рождество и Пасху в обыкновенное время, начинаем с 11 вечера до открытия транспорта. В общем, я в лице этого сторожа прошу прощения, вот у этого нашего критика строгого, и надеюсь, что таких у нас сбоев в жизни нашей обители больше не случится. Дорогие друзья, не буду эксплуатировать ваше доверие и внимание. Поздравляю вас с Днем Воскресным, Днем преподобного Серафима Саровского. Надеюсь на ваше выздоровление. Батюшка Дмитрий, вы, как всегда, на этом фоне, батюшка в окошке, выглядите просто прекрасно. Такая, знаете, сказочная атмосфера, как раскрытая книга. раскройте книгу, а там сидит батюшка с теплой, доброй улыбкой. Низкий поклон вашей матушке и приглашайте, пожалуйста, поагрессивнее посетить вашу сторонку. Мы же хотели как-то и послужить все-таки, и чайку попить. И не только чайку, а что там Бог пошлет. Уж простите, я сейчас воздействую через средства массовой информации. Вот. До свидания, дорогие друзья. Христос воскресе. Иван Урсу. До свидания, будьте Богом хранимы, Сергей Колупаев с нами, жизнь продолжается, Ваня, срочно в постель, до свидания, дорогие мои.